мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Балтийском море продолжаются поиски российского рыболовного судна. В Москве проходит встреча премьер-министра Ливана и президента России. В Ростове-на-Дону продолжаются слушания по делу Ульмана. В Балтийском море третий день ведутся поиски пропавшего российского рыболовного судна. Неизвестной остается судьба 4 из 6 членов экипажа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Крючков.
Надежды найти живых практически не осталось. В холодных водах Балтики максимальное время выживания человека за бортом без спецсредств не более 4 часов. Погодные условия в районе поисков ухудшились. Только скорость ветра уже достигает 21 метра в секунду. Что касается обследования побережья, то сегодня работы и на российской, и на литовской половинах Куршской косы продолжаются. С российской стороны поиск следов кораблекрушения ведут 5 спасателей МЧС из курортного Зеленоградска. Напомню, ПТС-0212 отправился в море 11 декабря в 14:30 по московскому времени и последний раз вышел на связь через 6 часов. В назначенное время в порт города Светлый, это в 25 километрах от Калининграда, он не вернулся. За 2 дня поисков с использованием вертолетов в территориальных водах России и Литвы были обнаружены лишь спасательный плот и 2 тела. Для Радио Свобода Алексей Крючков, Калининград.
Киргизия намерена пересмотреть условия соглашения с США о пребывании американской авиабазы на территории аэропорта Манаса в Бишкеке. Парламент Киргизии подготовил постановление в связи с недавним происшествием в бишкекском аэропорту. Американский военнослужащий застрелил на КПП киргизского водителя. Американская сторона отказалась выдать военнослужащего правоохранительным органам Киргизии, заявив, что он выстрелил в ответ на угрозу. Согласно американско-киргизскому договору 2001 года, статус военных США приравнен к дипломатическому, и без согласия США сотрудников авиабазы судить не могут. В Ростове-на-Дону на очередном процессе по так называемому делу Ульмана сегодня второй день дают показания свидетели. До этого было зачитано обвинение группе спецназовцев в убийстве в Чечне в 2002 году 6 мирных жителей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
Это уже третье рассмотрение данного дела. Дважды военнослужащие были оправданы на основании вердиктов присяжных заседателей. Дважды военная коллегия Верховного суда России отменяла приговоры и возвращала судебные материалы на новое рассмотрение. В апреле 2006 года Конституционный суд России принял решение рассматривать это дело без участия присяжных. И вот капитану Ульману и его товарищам в третий раз предъявляют обвинения. Все 4 подсудимых вину не признают. Их поддерживают и присутствующие в зале суда сослуживцы. Вот что сказал один из них, майор Сергей Буденков.
Получается так, не выполнишь приказ трибунал, выполнишь тоже трибунал. Я вообще считаю, что военная прокуратура просто пытается таким образом оправдать сам факт своего существования.
По данным следствия, разведгруппа Эдуарда Ульмана в январе 2002 года недалеко от чеченского села Дай расстреляла автомобиль УАЗ, в котором находились мирные жители. В результате один из пассажиров был убит сразу, а водитель ранен. После этого спецназовцы вывели из машины и расстреляли остальных людей. Автомобиль сожгли. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Российские специалисты не обнаружили следов радиоактивного заражения на борту самолета Аэрофлота, летевшего в Гамбург в конце ноября, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Проверке подлежат порядка 20 самолетов, уточнил Интерфаксу в Роспотребнадзоре. С просьбой проверить уровень радиации в самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург, обратились к Москве власти Германии. На этой неделе полиция Гамбурга обнаружила следы радиоактивного полония-210 в нескольких местах, где побывал российский предприниматель Дмитрий Ковтун. Ковтун встречался в Лондоне с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко в день, когда тот был отравлен полонием. В центре Москвы представители российского туристического бизнеса проводят акцию протеста против принятия поправок к закону об основах туристической деятельности. Поправки сегодня рассматривают во втором чтении Госдума. Предлагается, в частности, ввести финансовую ответственность туроператоров перед клиентами.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе на саммите Евросоюза обсуждаются сроки его расширения и будущей границы. Вчера лидеры стран ЕС пришли к соглашению, что, хотя требования к новым членам Союза должны быть ужесточены, ряд государств в отдаленной перспективе смогут присоединиться к Объединенной Европе. Речь идет о Турции, Албании и балканских странах. С Турцией переговоры временно приостановлены в ответ на ее отказ открыть морские и воздушные порты для члена ЕС Греческой Республики Кипр. На сегодняшнем заседании в Брюсселе в числе других вопросов рассматривается и дальнейшая судьба проекта общеевропейской конституции. Говорит Мати Ванханин, премьер-министр Финляндии, председатель ЕС до конца года.
Но, во-первых, все государства-члены Евросоюза согласны с тем, что проект Конституции нуждается в изменениях. Второе, мы, конечно, не можем взять и выбросить весь текст, начав все с самого начала. Третье, все члены ЕС хотели бы сохранить, если не основной закон Европы в целом, как он есть, то хотя бы столько его сути, истинного смысла, сколько возможно.
Это был премьер-министр Финляндии. Две трети поляков против лишения Войцеха Ярузельского звания генерала, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Во время мероприятий, связанных с 25-й годовщиной введения военного положения, о восстановлении исторической справедливости говорила вся страна, а ведущие политики, президент, премьер, спикеры Сейма и Сената, заявили, что Войцеха Ярузельского нужно лишить звания генерала. Это не в моих компетенциях, но я согласен с тем, что Ярузельского нужно разжаловать, заявил премьер Ярослав Качинский. В свою очередь, посткоммунисты обвиняют правящие партии в желании свести счеты. Мы считаем, что это проявление политической мести, мелочности и комплексов, заявляет лидер фракции Союза левых демократов Ежиш Мадинский. Между тем, в этом вопросе, по данным социологических исследований, посткоммунисты пользуются поддержкой поляков, причем даже тех, которые за них не голосовали. 63% опрошенных выступают против лишения Ярузельского генеральского звания, и лишь каждый третий поддерживает эту идею. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москву прибыл премьер-министр Ливана Фуад Синьора, запланированная его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Напомню, главные новости: в Балтийском море продолжаются поиски российского рыболовного судна.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Слово «гейша» в оригинальном произношении «гейся» состоит из двух иероглифов. Первый означает «искусство», второй – «человек». Иными словами, «человек искусства». Многие путают гейш с куртизанками, но большой энциклопедический словарь строг. Гейша в Японии – это профессиональная танцовщица, певица, музыкантша, развлекающая посетителей чайных домиков или гостей на приемах и прислуживающая им. Кто такая гейша в России? Есть ли они? Можно ли стать гейшей? И если да, то зачем? Об этом сегодняшний разговор, и я представляю гостей студии. Это психологи Мила Туманова и Олег Фролов. Каждый из них является основателем школы гейш, хотя заведение Олега и носит сейчас несколько иное название. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сначала, как обычно, в начале эфира послушаем мнение москвичей и гостей города, которые отвечали на вопрос нашего корреспондента Ольги Орловой. Хотели бы вы, чтобы ваша жена или подруга обладала качествами гейши? Замечу, что вопрос этот задавался на сей раз только мужчинам.
Японская проститутка, да? Или жрица любви, можно сказать так даже. Наверное, да.
Гейши? Нет, нет. Ну, для меня лично это неприемлемо.
Да, у меня нет жены, а вот...
Да, я уже как 35 лет живу. Зачем мне качество уже гейш? Ну, хотелось бы, конечно, но что...
Куда же деваться?
Да, пока еще, ого.
Нет, наверное.
Нет, спасибо.
Что-то должно быть в ней такое, части, наверное. Непрофессионально. Любительски, так сказать, скорее.
Нет, я нет. Потому что гейша, она очень культурная, там очень развитая женщина, но все равно у нее есть то, что она иногда не хочет сама, понимаете? А это я не хотел бы. Я хочу, чтобы моя жена была посвободнее.
Нет. Понимаю, о чем вы говорите. Моя жена уже старая, больная женщина.
Какими-то качествами, да. Я понимаю под этим очень хороший секс. Я понимаю под этим образование достаточное, чтобы мне было интересно с ним. И я понимаю под этим как бы независимость.
Я бы не хотел. А вот моя жена, у нее спросит. Не знаю, может быть, я не современен, консервативен, но мне почему-то этого бы не хотелось. Вы имели в виду приятной собеседницы, которая могла бы украсить вечер своим присутствием. Но почему-то мне, вот как ни странно, почему-то одновременно возникают какие-то параллели, связанные с обслуживанием мужчин и в интимном отношении. Хотя моя жена, да, для меня, может быть, вот так сейчас размышляю, я уже, может быть, сейчас так и категорично не отвечу. Ну, может быть, да.
Гейши? Но лучше сбави бог.
Нет.
Не нравится мне это. Гейша, что это вот там японская такая в таком наряде, которая прислуживает, чай подает на коленках. Нет. Хотелось, чтобы она была самостоятельная такая, ну, с характером. Не хочется, чтобы на коленках там или прислуживала. Это не мой тип.
Конечно. Это же высокоинтеллектуальная достаточно у них работа, кроме той еще. Ну, конечно, было бы комфортно, интересно, почему нет.
Ну, может быть. Если судят по тому, что я знаю и то, что я видел, почему бы нет? Не важно, наверное, какой человек национальности. Это все зависит от знания, какие там.
Если это нравится, то да. Зачем же я буду заставлять, если я на это не люблю?
Нет, потому что, на мой взгляд, обладание такими качествами требует непосредственного участия в этом процессе. Вот как раз этого я не хочу. А если эти качества могут быть приобретены, так скажем, в теоретическом аспекте, то почему бы нет? Только за.
Это был материал Ольги Орловой. Если кто-то из моих гостей готов сразу прокомментировать результаты опроса, Мила, прошу.
Да, меня на самом деле очень порадовали эти результаты опроса, потому что показывают то, что далеко не все и не большинство придерживаются стереотипа женщины, как лишь женщины легкого поведения, гейши. И на самом деле хотела добавить, тоже у нас на сайте есть подобного рода опрос, и как ни странно, 82% отвечают как раз, что гейши у них ассоциируются с человеком искусства, всего 8%, да, говорят о том, что женщина гейша – это обязательно женщина легкого поведения. Единственное, что, конечно, вызвала улыбку на лице, это такая мужская позиция, что женщина гейша исключительно должна обслуживать мужчину, в общем-то, это как-то сковывает ее свободу. Вот с этим можно поспорить, да, я думаю, в процессе разговора мы к этой теме вернемся.
А школа, которую руководит Мила, называется школа гейш Мила Амара, если я ничего не путаю. Mm-hmm. Алик, представьте, пожалуйста, свою школу, как она сейчас называется, и, может быть, несколько слов о том, почему она сменила название.
Ну, 9 лет назад, еще раз здравствуйте все, 9 лет назад мы привезли философию как бы гейши в Россию, стали об этом говорить, но сейчас, последние 5 лет, мы называемся как научно-консультативный центр сохранения семьи. С чем это связано? Связано с тем, что действительно, вот как раз 9 лет назад, и когда мы стали делать первые опросы по поводу отношения россиян, Европы к гейшам, то оно было крайне негативным, потому что устойчивое мнение, что гейш – это, в общем-то, женщина легкого поведения. И так как наша школа, в общем-то, считается престижной, элитной, и в нашей школе учатся жены многих высокопоставленных людей, то раздался звонок, и мне просто попросили, объяснили открытым текстом так. Вот представь, что жена министра, завтра какая-то желтая пресса написывает, что жена министра учится в школе гейши.
Ну да, если в школе сохранения семьи, в центре сохранения семьи, то это прилично звучит.
Вот, а в школе гейши, да, это уже нонсенс по определению, и мне дали буквально 3 дня на то, чтобы я подумал, как это будет называться по-другому. Мы очень огорчились, но, тем не менее, вот мы уже так называемся.
Хорошо, спасибо. Я сейчас вам задам несколько вопросов, на которые коротко попрошу ответить, просто чтобы слушатель понял, что это за заведение, которыми вот вы руководите. Есть ли возрастной ценз для тех, кто обучается? Я знаю, что в Японии раньше с 10 лет девочек учили на гейш, сейчас этот ценз поднялся до 16, но меня скорее интересует вот нижняя черта, а не верхняя. Мила.
18.
С 18 и до?
И до бесконечности. Ну, где-то 55 самый крайний возраст у нас, по крайней мере, по практике.
Олег?
18-70 лет. Рекорд школы, когда вот к нам приезжала группа женщин из Австралии, самой старшей было 67 лет. Мы, конечно, честно, были крайне удивлены, но, если честно, вот именно европейские женщины, да, в школе нас учатся 30 стран мира, они и подняли планку сегодня наших женщин, так как женщины, европейские женщины, которые приезжают к нам, им 50-60 лет, они говорят о сексуальности, они говорят о красоте, они говорят о любви и о возрождении жизни, то, к сожалению, многие наши женщины, особенно раньше, уже в 45 говорит, да, какой мне уже там, я уже там чуть ли не бабушка старая. Вот, и вот эта планка подняла и нас психологически внутри, когда мы сегодня вот сами почувствовали, что реально сам возраст для отношений, для страсти, для вот культуры во всех аспектах отношений мужчин и женщин совершенно не помеха. И пример тому, и я всем рекомендую, это бабушки и дедушки, вот эти одуванчики, которым по 80-90 лет, посмотрите, какая красота в их отношений. И вот это для нас как бы авторитет.
Я слушала сейчас вас и вспомнила рассказ Полины Дашковой, который я недавно прочитала, в котором она пишет о том, что для женщины на самом деле главное не стать теткой, а теткой можно стать и в 20 лет.
Совершенно.
От паспорта не зависит. Какие социальные группы населения представлены в лице ваших учениц? И, кстати, понятно, что мужчин на гейш не учат, но я знаю, что мужчины есть и в числе ваших клиентов, Мила.
А в числе наших клиентов мужчин нет, по крайней мере, пока. Хотя есть интерес со стороны представителей меньшинств, да, в том числе. В общем-то, мы рассматриваем возможность сделать какие-то спецкурсы именно для них. А социальные классы, честно говоря, очень большой разброс. То есть, начиная там от студентов, да, от студенток, и заканчивая директорами нефтяных компаний. То есть, очень большой разброс, поэтому вот как раз сейчас мы расширяем свои площадки, да, и будем делать уже немножечко для более высокого социального класса группы, ну, с измененной структурой, скажем так, то есть с видоизмененной программой.
А если среди ваших учениц люди каких-то достаточно таких простых профессий?
Конечно, безусловно. Абсолютно. Банковские служащие,
менеджеры. То есть ваша школа не элитная?
Вы знаете, мы себя позиционируем, по крайней мере, пока вот на сегодняшний день, как доступную. И несмотря на количество людей, которые приходят, огромное количество людей, хочется, чтобы это было доступно и тем вот 18-летним, 20-летним девчонкам, которым действительно хочется чему-то научиться. Элитная школа будет вот буквально с февраля работать в более кратком, укороченном формате на другой территории.
И, Олег, вы сказали, что среди ваших клиенток есть жены высокопоставленных людей известных. Да. Есть ли женщины простые? И про мужчин, пожалуйста.
Ну, вот, если интересно. Честно, мы не делим, значит, людей на простых и сложных. Как раз вот гораздо более сложные женщины, это как раз женщины высокопоставленных людей, и им гораздо сложнее общаться с мужчинами. Значит, в школе сегодня учатся 85% женщин, 15% мужчин. Вот. И действительно, с мужчинами было очень сложно, и я переживал, как сделать так, чтобы мужчины приобщились к культуре, да, к пониманию и тому, как выстраивать отношения с женщиной так, чтобы этот кайф, страсть, драйв не уходили долгие годы. Но после того, когда многие женщины прошли нашу школу, так вот, через несколько лет потянулись к нам их мужья, потому что мужья вдруг почувствовали, что женщина стала меняться, что в женщине стала раскрываться ее подлинная красота.
А они не успевают за этим.
И мужчина, без обучения. И мужчина стал бояться того, что вдруг как бы он может потерять эту женщину. И в силу этих событий, вот сейчас я сделал курс для мужчин, который называется «Культура сексуального отношения женщины для мужчин, кому за 40». К сожалению, культуры у нас нет.
Спасибо, Олег. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Можно ли воспитать в россиянке гейшу? И если да, то зачем? Об этом сегодня размышляют психологи Мила Туманова и Олег Фролов. Мы в прямом эфире, и я назову сейчас телефон студии, по которому вы можете дозвониться, задать вопросы моим гостям или высказать свое мнение по теме, которую мы обсуждаем, а мои гости с удовольствием его прокомментируют. 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, мы открываем телефонную линию. И еще несколько коротких вопросов к моим гостям. Как долго длится обучение в школе и насколько оно дорого, Мила?
По долготе где-то 1,5 месяца. У нас тут базовый курс, да, порядка 80 часов занятий. По стоимости, ну, если говорить конкретно о цифрах, тут несколько раз дешевле, чем у Олега, да, как раз по той причине, что мы преследуем некоторую цель доступности. Пока, по крайней мере, это где-то 15-20 тысяч рублей за весь курс.
То есть человек со средней московской зарплатой, поднакопив денег, может прийти и у вас поучиться. Олег, тот же вопрос вам.
Ну, вообще, что касается, мы сейчас пошли по пути того, что у нас очень недорогие курсы, и наш курс, который состоит, и также базовый курс состоит из 15 занятий, и это стоит всего 20 тысяч рублей. Вот, обучение идет от месяца, но это только базовый курс. А реальное обучение идет 3 года. Потому что за месяц нереально говорить о том, чтобы женщина достигла определенного совершенства. Причем само по себе обучение, оно очень демократично. Мы работаем без выходных, нет времени, люди приходят и учатся в 8 утра, в 10 часов вечера. Вот. У нас очень маленькие группы, так как самое главное, на что мы идем, мы не верим тому, что таким серьезным вещам можно научиться, чтобы пробудить вот этот потенциал за какой-то короткий промежуток времени и в большой группе. Это неправда и нечестно. И самое главное, это то, что в группе работает 13 мастеров. Каждый мастер мастер, да, каждого преподавателя мы обучали 3-4 года. И это самое, ну, самое главное. И каждый мастер именно ведет жестко свое направление. И вот основная философия, которая существует в школе, я рад, что сейчас она распространяется по стране и миру, она, ну, это восточная философия. Каждая женщина – драгоценный камень, но… Драгоценный камень еще не бриллиант. Для того, чтобы этот драгоценный камень стал бриллиантом, нужна огранка.
Надо огранить.
Так вот, когда приходит к нам женщина, мы не знаем, через что ты, женщина, раскроешься. И мы не грузим, мы не давим ее. Мы ей показываем вот это направление, это, и говорим, смотри, где ты можешь раскрыться. И основная философия заключается не в том, чтобы научить женщину давлеть над мужчиной или доказать что-то. Это не так. Главное, что... приобретает женщина, это возможность почувствовать вот потенциал красоты в себе. И тогда она становится интересна для себя и для мужчин.
Да, это дело не быстрое, такое, мило, прошу.
Вот да, мне здесь хочется как раз прокомментировать вот разницу наших подходов с Олегом. Безусловно, очень уважаю подход коллеги, у нас немножечко другая философия. Дело в том, что наша школа создавалась не с нуля, а создавалась на базе именно психологического центра, да, тренингового центра. Поэтому у нас школа ГИШ в первую очередь тренинг личностного роста. И вот здесь как раз работа в группе, она очень важна, потому что есть групповая динамика, есть определенные правила тренинга, да, есть определенные цели, к которым человек идет. То есть люди приходят с заказами, с одними получают, в итоге они гораздо больше, чем заказывают. Но вот именно формат тренинга, да, где нужно работать для того, чтобы получить результат, он очень важен. Потому что мое глубокое убеждение, как человек, который писал эту программу, да, изначально, в том, что можно сколько угодно вот привязывать бантики, цветочки к женщине, помогая ей обрести какие-то навыки, волшебные умения, но если у нее внутри ничего не поменялось, то это бесполезно. Поэтому мы работаем именно на то, чтобы менялось что-то внутри. Женщина делала это самостоятельно, а потом уже обучалась там интимной гимнастике, ради бога, да, и раскрытию своей красоты и сексуальности. Но это не, это вторично все равно.
Спасибо, Мила. Примем первый звонок. Елена из Москвы с нами на связи. Здравствуйте. Елена, мы слушаем
Здравствуйте.
Вас.
Здравствуйте. Очень приятно, что вы такую тему затронули, потому что действительно в наше время вот такое загнанное, и все в работе, и нет времени, в общем-то, задуматься даже над чем-то. Действительно, женщины, как мне кажется, стали очень вульгарными, и где-то в какой-то степени подавляют в силу вот создавшихся условий, да, жизни, подавляют в себе, может быть, даже раньше полученные какие-то знания, даже вот в каком-то смысле психологические моменты, данные от природы. Поэтому вот я хотела бы вопрос задать, что о том, что, действительно ли у вас эта программа рассчитана не только вот на познавание ну, себя, да, в какой-то степени, но и обучение каким-то азам психологических вот вопросов.
Пожалуйста, оба эксперта готовы отвечать. Мила, прошу.
Будет
ну, Олег, Олег, пожалуйста.
Как бы это и есть основная задача, да, как раз почему, еще раз, мы считаемся единственной школой в мире такого рода. И почему мы уходим от каких-то жестких психологических цензов? Потому что сегодня мир ввалился в болтовню. Мир ввалился, код нашего мира сегодня – должествование. Что такое должествование? Да? Ну, дочь моя, говорит мама, конечно, ты не смотри, как у нас было. У тебя должно быть все хорошо. Ты должна любить, должна, и насчитали там, чего должен. Ну, сын мой, у тебя должно, ты должен тоже ее любить. Но любовь и должествование – это две разные вещи. Так вот, основная задача, которую мы перед собой ставим, это помочь человеку пробудить, действительно, как сказала вот эта очаровательная дама, те знания, которые в ней есть, они уже давно существуют. И как раз основное, что мы достигаем, то, что человек не может, понимаете как, не односторонний должен быть подход. Он действительно оказывается в разных историях игровых. И только тогда он начинает понимать и пробуждать свои возможности. Поэтому и результативность нашей школы такова, что 85% женщин решают после школы свои задачи. И самое главное, что для меня приятно, когда
приходят... А какие задачи решают, Олег? Зачем приходят?
А задача очень простая. Когда приходит мужчина, да, и говорит, я никогда не думал, что через 15 лет с собственной женой начнется медовый месяц. Вот для меня, как для основателя этой школы, это самая высшая похвала. Задача заключается в том, что сегодня мир ввалился в рутину, да, ведь как мы живем? Все, медовый месяц прошел, а дальше все, вот этот диапазон страсти начинают угасать. И как раз мы сегодня не знаем, да, или не изучаем, или потеряли культуру того, как простраивать отношения, чтобы у нас это было. Не навязано с точки зрения паспорта и социума, а чтобы это было внутри. Чтобы желание обладать друг другом, восторгаться, беречь, любить это было. И вот мы пробуждаем это в женщинах. И когда в женщине это пробуждается, тогда интерес к ней мужчине пробуждается.
Спасибо, Олег. Но вот если мы вернемся сейчас, милый, я вам передам микрофон, просто сразу хочу и свой вопрос задать. Если мы вернемся все-таки к слову «гейша», то я, конечно, догадываюсь, что главная цель обеих ваших школ – это не научить женщину носить сложные конструкции кимоно, выбелять лицо, так как это делают японки, сооружать на голове какой-то немыслимый такой вот причудливости валик. Вы оба в различных интервью, конечно, по-разному, потому что и вы разные, говорите о том, что вы хотите научить женщину прежде всего быть гармоничной, довольной собой и помочь ей устроить личную жизнь. Но ведь японская гейша в первую очередь и во вторую, и в третью призвана украшать мужское общество, вдохновлять мужчину, прислуживать ему. То есть это женщина для мужчины. Мила, в этом главное отличие российской гейши от японской?
Я не совсем согласна, что японская гейша – это женщина, которая должна исключительно украшать мужское общество, потому что помимо своих навыков, да, внесения вот некой гармонии и чего-то особенного в мужское общество, это еще женщина, которая обладала внутренним достоинством, самодостаточностью, да, и это женщина, которая вот умела как раз наполнять счастьем пространство, в которое она попадала. Я глубоко прочувствовала этот момент, когда занималась темой гейш, да, поэтому у нас на школе можно отметить два момента. Во-первых, конечно, гейш используется как символ. А не как прототип, да, и мы не учим там танцевать с веером, мы не учим семенить походкой гейши, безусловно, потому что это мало применимо в повседневной жизни. Хотя одновременно какие-то элементы, да, мы берем из гейш, в том числе, вот если брать пример с походкой, да, мы изучаем дефиле, западное дефиле, девушки учат пластично двигаться красиво.
Но потом искусство чаепития в обеих школах учат, насколько я читала вашу программу.
Добавлю, да. По поводу чаепития тоже. Одновременно с походкой западной мы пробуем дефиле гейши, да, походку гейши, но не для того, чтобы научиться двигаться таким образом, а для того, чтобы уловить то состояние, с которого она это делает. Потому что, опять же, я еще раз обращу внимание, что в нашей школе мы акцент делаем на внутреннее преобразование. То есть гораздо, на мой взгляд, эффективнее, когда женщина меняется изнутри, и ее пластика, ее мимика, ее жесты становятся естественными. А вместо того, чтобы пытаться навязать ей правильную пластику, мимику, жесты, да, и вот вести себя правильно, говорить себя правильно и так далее. Ну, это внешние изменения, они ненадолго. Когда женщина меняется внутренне, в том числе улавливает это состояние гейши, да, при внешней покорности мужчине, внутренней самодостаточности и достоинства, становится другая женщина, и она меняется сама, вот изнутри именно.
Спасибо, Мила. Олег, женщины, которых обучаете вы, это все-таки женщины для мужчин или женщины для самих себя? Вот эти перемены, которые должна в идеале вынести из стен вашей школы клиентка.
Смотрите, вы такой вопрос очень задали сложный.
Он провокационный.
Да, провокационный, да. Значит, что такое гейша в моем понимании? И вот наш подход, да, опять же, чем мы отличаемся, мы доверяем только учителям. Книжки, то, что пишут в книжках, это книжки. Они кем-то переведены, кем-то написаны. Вот. Нам посчастливилось, что с нами работал и работает человек, который является консультантом японского посольства, женщина, которая 15 лет сама пробыла в Окее, и она нам рассказывает те вещи, не которые написаны, а которые, как говорится, были на кухне. Так вот, гейша – это существо, которое через свой образ отображает красоту картины мира. Она, ее пение, да, это там песня Соловья, ее танец, это какое-то журчание ручья.
Олег, есть, все-таки сейчас, извините, так я, вот, я, нет, не извините, уха... я переспрошу
давайте,
все-таки.
Давайте, я...
Пение для мужчины?
Так вот.
Или для себя?
Журчание ручья для
мужчины. Не для мужчины и для себя. Само по себе по-иному все. Когда человек пробуждает в себе некий потенциал, некую гармонию, некую самодостаточность, ему становится интересно жить внутри себя, ибо существуют опять древние истины, которые гласят: счастье, оно не вовне, оно во мне. Любовь, она не вовне, она во мне. А те же самые жрицы любви говорили: то, что во мне, то и вовне. Так вот, когда женщина пробуждается, с ней ей становится интересно жить внутри себя, с ней становится интересно жить
мужчиной. Олег, скажите, а пробудить можно любую женщину?
Без исключения.
То есть неперспективных учениц
вот
не существует?
Есть сложные ученицы, так называемые, вот много женщин, достигших высоких рангов в социуме. Угу. Дело в том, что сегодня мир опять перепутал два очень важных понятия – мужское и женское. Угу. И вот как раз перепутывание этой темы, да, когда в женщине сейчас все больше преобладает мужского, а в мужчине женского, и является ключом к тому, что мир даже не понимает, что
Олег, вынуждена прервать вас. Мы примем звонок Михаила из Томска и продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в эфир выйдет программа «Время гостей». Итоги недели подводит заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 16 декабря в 4 часа.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Балтийском море третий день ведутся поиски рыболовного судна. Неизвестной остается судьба 4 из 6 членов экипажа, сообщает корреспондент Радио Свобода. По мнению специалистов, шансов найти рыбаков живыми практически нет. Температура воды в море не превышает 8 градусов тепла. В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допрашивают еще одного свидетеля по делу Литвиненко, Вячеслава Соколенко. Предполагается, что Соколенко вместе с Андреем Луговым и Дмитрием Кофтуном встречался с Александром Литвиненко в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием 210. По словам Соколенко, он не был знаком с Литвиненко, а в Лондон приезжал на футбольный матч. В Карелии возбуждено уголовное дело против Александра Белова, лидера движения против нелегальной миграции. Ожидается, что Белов, которому инкриминируются высказывания в СМИ, призывающие к межэтнической розни, скоро прибудет на допрос в Петрозаводск. В Ростове-на-Дону на очередном процессе по так называемому делу Ульмана сегодня второй день дают показания свидетели, сообщает корреспондент Радио Свобода. До этого было зачитано обвинение группе спецназовцев в убийстве в Чечне в 2002 году 6 мирных жителей. Киргизия намерена пересмотреть условия соглашения США о пребывании американской авиабазы на территории аэропорта Манас в Бишкеке. Парламент Киргизии подготовил постановление в связи с недавним происшествием в бишкекском аэропорту. Американский военнослужащий застрелил на КПП киргизского водителя. Российские специалисты не обнаружили следов радиоактивного заражения на борту самолета Аэрофлота, летевшего в Гамбург в конце ноября. Проверке подлежат порядка 20 самолетов в связи с расследованием дела Литвиненко. В центре Москвы представители российского туристического бизнеса проводят акцию протеста против принятия поправок к закону об основах туристической деятельности.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Я бы очень хотел, чтобы моя жена обладала качествами гейши. Но, к сожалению, она не разделяет моих убеждений, написал на сайт «Свобода» Михаил из Ставрополя. А я бы сама хотела, пишет Татьяна из Висбадена. Конечно, каждый мужчина хочет видеть в своей жене гейшу, при этом забывая, что у каждой гейши должно быть 1-2 служанки. Только тогда гейша сможет посвящать время своему мужу. Неплохо было бы иметь такую подругу где-то на втором плане, чтобы не увязнуть в восточных тайнах, замечает наш слушатель из Астаны. И добавляет, интересно, чему учат в подобных заведениях? Об этом мы и продолжаем разговор с основателями двух московских школ гейш, психологами Олегом Фроловым и Милой Тумановой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И вот теперь слово Михаилу из Томска. Мы слушаем вас.
Добрый день, дамы и господа.
Добрый день.
У меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Все ли женщины гейши в Японии? И второй вопрос. Почему самый страшный сон для японца – это когда ему снится, что он рикша, жена гейша, а сын мойша?
Кто готов отвечать? Первую часть вопроса я не поняла. Олег, прошу.
Ну, на самом деле, далеко не все. Более того, современная Япония во многом даже не знает, что такое гейша, и не знакомы с этой философией, чему были несказанно удивлены. Вот последний раз, побывав в Японии, делав вопрос, мы просто были в шоке. Они не знают, что такое гейша, и близко не знают. Это, что касаемо второго вопроса, почему вот страшно, что жена гейша, потому что, еще раз, гейша, да, это женщина, которая достигла совершенства и мастерства. А есть такой закон, он звучит как закон соответствия. С этой женщиной невозможно себя распустить, невозможно пупочек иметь до колен, невозможно там охать, невозможно находиться в состоянии, не то что расслабленном, а не позволять себе расслабляться. Нужно самому быть человеком искусства, чтобы заниматься, как бы жить и взаимодействовать с этой женщиной. И от мужчины это требует больших усилий. И это как раз одна из проблем. Вот был опрос в начале, да, когда мужчины боятся, чтобы их женщины обучались. Потому
конечно.
Обученная женщина сразу заставляет мужчину подтягиваться.
Да.
И это выбивает мужчину из зоны комфорта. И он говорит: слушай, я жил для тебя, все нормально, вот до вашей школы. Не парился, там любовницы у меня были, а теперь я на нее посмотрю, и теперь я понимаю, что если я не буду совершенствоваться, то я ее потеряю. И на кой ляд мне тогда ее отпускать? Лучше пускай она сидит дома, и мне это делать ничего не надо.
Вот. А вот, Олег, вы знаете, на сайте нашла комментарий одного посетителя школы или критикана, просто не знаю, школы какой-то подобной вашей, который пишет следующие вещи. Японкой нужно родиться, и ни за какие бабки ни одна наша тетка гейшей не станет, какими бы тренажерами она ни пользовалась. То есть мы оставим стиль на совести автора письма, а по сути мой вопрос таков. Все-таки главная философия в психологии вот, восточной женщины – это терпение и терпимость. Европейским женщинам это не свойственно. Мила, на ваш взгляд, разница менталитетов не играет существенной роли? Я понимаю, что вы берете гейшу как символ, не пытаясь полностью передать суть, да? И все-таки.
Знаете, я бы сказала, что независимо от национальности, женщина остается женщиной, да, это в первую очередь. И никто не просит и не убеждает наших женщин становиться терпимыми и покорными, но самый, по-моему, главный грех у современной женщины, о чем уже упомянул Олег, это именно уход в мужские энергии, да, выражаясь таким нашим языком, скажем, потому что женщина забывает о том, что она женщина и теряет те качества, которые даны ей от природы, а это не зависит от того, японка она или она русская женщина, да. И поэтому, используя именно гейши как символ женщины, особенный, да, обладающий некоторым внутренним состоянием, некоторыми навыками, умениями, знаниями, тайнами, которыми не обладает другая, то я думаю, как это может помешать русской женщине, да, вот самосовершенствоваться, используя такой восточный опыт. Тем более, что за последние годы восточная культура, слава богу, преуспела в нашей стране, да, и занятия, в частности, в нашей школе такими практиками, как тантрические практики, даосские практики, йога и так далее, они, в общем-то, тоже очень активно применяются в школе гейш, поэтому я не могу сказать, что это только японская тематика.
Спасибо, Олег.
Ну, вот вы сказали, что восточная женщина – это терпение, примиримость. Я не согласен. И в основе той же философии гейши никогда не было такой философии. Основная философия была умение принимать направление, умение быть гибкой. И в основе опять любой философской системы лежит, ну, скажем так, образ цветка. Да, когда гейш, реально настоящий гейш, обучали не в Оке, а были такие школы дзёдо, где обучали только мужчины, а не женщины. Так вот, они очень долго медитировали над цветочком, который стоит и подвержен всем ветрам. Цветок гнется. Цветок умеет принимать направление потоков, но он не ломается, и он красив в любой момент.
Красивый образ. Спасибо, Олег. Звонок примем. Москва. Александр, здравствуйте.
Добрый день всем. Здравствуйте. И Тане, и Олегу, и Людмиле.
Добрый день.
Я очень рад услышать такую передачу, потому что этого так не хватает в нашем обществе, вообще репрессивным отношением к женщине. И поэтому женщины как бы зажаты, замкнуты и не могут раскрыть всего того, что Бог заложил в них этой внешней красоты и эстетики. Вопрос у меня такой. Первый вопрос. Насколько вот вы замечаете пересечение с европейскими системами Карнеги, в которых, кстати, вот нет этого эстетического начала. И второе, все-таки есть у вас какие-то координаты, где вас можно найти, посмотреть ваши методики, может быть, в интернете или телефоны, может быть, что-то вы можете сообщить, то, что можно, чтобы это не считалось, как бы сказать, рекламой.
Спасибо, Александр. Спасибо. Поняли, кто готов?
Я готов.
Олег. Вот. Коротко только.
Ну, на самом деле, информацию о школе можно найти в любом источнике, так как школе еще 10 лет, и мы достаточно известны, много нас пишут, ругают, хвалят, поэтому это легко найти.
Наберите вот, Олег Фролов
да,
по
наберите,
Яндексу
да,
в поиске, и
все,
вас
найдет.
Вот. Или Мила Туманова, да,
да,
точно
и
так
вы
же
найдете, и с этим проблем нет. А второй был вопрос от интересный.
Про Карнеги.
Вот. Что касаемо Дэла Карнеги, вопрос заключается не в том, что мы... вот следуем каким-то определенным течением. И здесь я действительно согласен с Милой в том, что вот особенности наших школ, что мы берем крупицы знаний, да, скажем, тайских храмовых школ, индуистских, тибетских, славянских берегинь, наших философов и психологов, да, и вот эти крупицы позволяют сегодня нашей современной женщине использовать эти знания, не выбиваясь из социума. Действительно, не нужно ей одевать вот эти большие сандалии, да, кобы, там, 15 сантиметров, или носить эти оби. Кстати, одежда гейши составляла 20-30 килограмм, так заодно. Вот,
вот это к вопросу о терпимости и терпении.
Один из сложнейших навыков, которым обучали эту девочку, которая зачастую весила столько, сколько ее одежда в полном обличии, умению балансировать, потому что удержаться на этих сандаликах, которые высота минимум 15 сантиметров у учениц, это было высочайшим достижением. Кстати, вот как раз опять же мы берем сегодня, что мы взяли из этого, казалось бы, незначащего для социума момента, а то, что сегодня современная женщина, да, она вот может идти по улице, но на одну женщину ты оглянулся как мужчина, и тебе стало здорово. Ты видишь, что идет поток. И идет другая женщина, она может быть даже красивее, чем та, но взгляд, взгляд не остановился. Так вот, опять умение в каждой секунде женщине оставаться женщиной, причем это делается не для мужчин или для кого-то, а это просто именно женское и позволяет тогда рождать в этот мир красоту.
Спасибо. И, Мила, я прошу...
Я хотела добавить по вопросу
только
Александра.
Коротко, потому что я хочу к важному вопросу перейти, и никак не успеваю
просто
его задать.
Был вопрос по поводу психологии, да, мы немножечко от него ушли, мне хочется, чтобы мы ответили на вопрос радиослушателя. Я бы не сказала, что пересекается с философией, именно с психологией именно Карнеги, да, но в чистом виде западная психология, безусловно, является тоже одним из китов нашей школы, по крайней мере, но это большей частью гештальтерапия.
Гештальтерапия. Хорошо, давайте мы вот сейчас, у нас есть время немножко в эфире, развеем все-таки мифы относительно тождественности гейши и куртизанки. Помните, в вопросе первый мужчина, который говорил, он сразу сказал, а, это японская проститутка. Но я выбираю более мягкий такой вариант слова. Тем, кто интересовался историей, должно быть известно, что секс для гейши всегда был делом добровольным и делом ее выбора, и вообще далеко не обязательным. Одни гейши вообще могли не иметь любовников, другие имели данну, то есть покровителя одного или двух за всю жизнь. На гейшах женились вполне респектабельные люди. И все же, именно сексуальное искусство занимает одно из центральных мест в программах обеих школ. Я прошу вас обоих по очереди прокомментировать этот момент, Олег.
Ну, вот опять не согласен, что у нас центральное место занимает сексуальное искусство. То есть философия нашей школы такова. Что такое гармоничное отношение между мужчиной и женщиной? Это тогда, когда мне, как мужчине, интересно с ней, как женщиной, в сексуальных, бытовых и духовных отношениях. А тебе, как женщине, интересно со мной, как с мужчиной, в сексуальных, бытовых и духовных. Ничто не превалирует. То есть везде должно быть интересно. Но вы задали вопрос, почему все же бытует такое мнение, что... устойчивое мнение, причем в странах Европы, России и Америки, что гейша – это путана. А началось это с 1872 года, это там длинная история, а основное вот изменение этих понятий произошло в 1945 году, когда Япония была оккупирована Америкой, и гейша, она всегда обучалась тому, чтобы даже в любом состоянии, даже в состоянии оккупации, эта женщина не могла не быть некрасивой, она, ну, не могла быть, прошу прощения, зачуханной. И вот идет солдат по городу, идет красивая женщина. Кстати, и обступают солдаты эту красивую женщину, и вот именно в Америке, Англии, в американской и английской армии сегодня взята инструкция для женщин. Если на тебя напали и тебя насилуют, расслабься и получи удовольствие. Так вот, когда... гейша не могла сказать две фразы «не хочу» и «не могу», и вот ее окружили солдату, эту красивую женщину. Это только в кино, да, она может всех там раскидать, разбросать, но в реальности это далеко не так. И тогда она принимала эту ситуацию и говорила: «Хорошо, все, вас много, и вы можете мной пользоваться». И у мужчин сложилось мнение, что гейша – это такая высокопоставленная путана вот для высоких чинов. А так как был тройственный союз – Россия, Англия и Америка, то пошла информация, что, ребята, ну, погляньте, там такие девчонки, и с ними вообще никаких проблем нет. И вот это устойчивое мнение, оно и сегодня продолжает оставаться. Но я хочу добавить, 45% гейш были девственницами. Это один момент. Второй момент. Гейша считалась и считается самой преданной женщиной мира. И действительно, когда у классической гейши был дана, то она принадлежала только дане своим покровителю. Более того, в 89 году произошел в Японии такой сильный скандал, когда, ведь обладать гейшей в Японии даже сегодня считается престижным, и когда гейша, у премьер-министра Японии, как бы вот одна из, ну, была гейша, и гейша этого премьер-министра написала, что он перестал ей дарить цветы. Это стоило ему поста премьер-министра. Вот такое отношение к женщинам. Более того, существовали гейши, пылающие хризантемы. Это и есть высшее достижение человеческого мастерства. Что такое пылающая хризантема?
Вот тут Олег, не успеем ничего, если хорошо. Будет так подробно. Мила, одну секунду. Мы должны напомнить слушателю, какая программа у нас в эфире звучит. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О качествах гейши, которые не помешают ни одной настоящей женщине, в программе «Личное дело» рассуждают психологи Олег Фролов и Мила Туманова. Телефон студии 8 800 200 ровно 22 12. Мила, и я еще раз попрошу вас подождать, потому что у нас звонок на линии Москва-Иван. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, хотела бы с вами категорически не согласиться. Вот в каком плане. Понимаете, дело в чем? Ну, у каждой страны есть как-то некий свой какой-то местный, я не хочу сказать национальный, потому что в России много национальностей, какой-то местный, какой-то не колорит, какая-то местная такая внутренняя, глубоко российская, вот в частности в России особенность. И заниматься здесь воспитанием в рамках какой-то там японской или там китайской или индийской школы, это, во-первых, не бесполезно, во-вторых, просто вредно будет. Надо воспитывать российских будущих женщин, девушек и так далее, вот с учетом вот этой вот этого российского колорита.
Спасибо, Иван, поняли мысль, сразу прерываю, потому что времени мало в эфире остается. Понятно, что мы живем не в замкнутом, не в закрытом пространстве, то есть все течения, которые есть в мире, они на территорию России тоже проникают. И, естественно, находят какой-то отклик или не находят. Что является частичной правдой в звонке нашего слушателя. Примерно около сотни последних лет общество толкует о том, какой же вот все-таки верный путь женщины. То есть либо идти вслед за феминистками, которые настаивают на равенстве прав и призывают женщин делать карьеру, оттачивать свое профессиональное мастерство, или возвращаться назад к патриархальному укладу, где дети и кухня – это главные такие приоритеты женщин. Социологи бьют тревогу последние тоже несколько десятилетий, кстати, не сегодня и не вчера это началось. По поводу кризиса традиционной семьи. Итак, вот попробуем повернуть звонок Ивана по-другому. То, что делаете вы в своих школах, способно ли оно каким-то образом, это обучение, помочь сохранению семьи? Оно способно помочь освежению чувств. Вот Олег говорил, что если после 15 лет брака мужчина говорит, что он переживает медовый месяц, или после 20, это лучший подарок. Если попробовать все-таки чуть в более социологическом ключе посмотреть на этот вопрос. Мила.
А вот Олег упоминал, что для него самый лучший, да, комплимент, когда говорят, что медовый месяц после 15 лет брака. Вот для меня самая лучшая похвала, да, обучению, когда человек после тренинга говорит, что его жизнь поменялась, действительно поменялась кардинально. То есть вплоть до случаев, когда, например, у меня приходила девушка, которая собиралась подстригаться в монахини, она пришла на школу гейш не с традиционным заказом женственности, сексуальности и прочего, да, она пришла с заказом, я хочу понять мне, куда двигаться дальше по жизни, мне вот туда или мне не туда. И да, и пройдя тренинг, она сказала, я полностью на перепросмотр сейчас пускаю свою жизнь, и я, конечно, не поняла, что я не готова совершенно ходить в монахини, я не готова, то есть, свою жизнь таким образом менять. Поэтому как раз вот к вопросам социологов и традиционных проблем патриархального общества и всего прочего, мне кажется, подобная школа как раз помогает женщине самостоятельно решить, именно принять решение не под веянием моды, там, тенденции, эмансипирования, чего-то еще, а вот исключительно по своему внутреннему состоянию, что для нее ближе, делать карьеру и принимать все последствия такого выбора, да, в качестве отсутствия личной жизни, как таковой близости детей, семьи и так далее, либо все-таки придерживаться традиционного уклада, опять же, со своими последствиями, то есть просто расставлять приоритеты и делать это самостоятельно, это ее внутренний выбор. Мне кажется, вот по прошествии моей или школы Олега, женщине гораздо легче сделать такой осознанный выбор.
Спасибо. И, Олег, вот вы переименовали свою школу, и теперь это Центр сохранения семьи.
Это научно-консультативный центр.
Да. А скажите, пожалуйста, есть ли у вас Какой-нибудь конкретный пример приведите, вот что семья разваливалась, а после обучения у вас она вот не развалилась, а наоборот там как-то...
Каждый день такие примеры, пожалуйста.
Ну, не поверю вот, сразу, что каждый день.
Каждый день.
Ну, не поверю. Один какой-нибудь приведите, коротко расскажите какой-нибудь случай.
Прекрасно. Значит, мы сейчас ведем переговоры с Австрией, со Швейцарией, в частности, ну, так случилось, что это Берн. К нам приехала женщина, потом эта женщина, которая является дочерью и наших иммигрантов, и интеллигент, дворян, вот, проблемы с мужем, ну, они жили долго, и вот муж влюбился в какую-то девушку, и семья разваливалась. Вот, после года обучения этой дамы в нашей школе, а надо отдать должное, что ее муж является одним из, ну, скажем, человек уровня губернатора, да, он руководитель кантона, вот, и сейчас эта пара приехала к нам, и они нам предлагают организовать такую школу непосредственно в Швейцарии со всеми условиями, любые деньги, лишь бы только мы в Европе открыли такую школу. Один пример. Вот. Другой пример Алма-Ата. Только вот несколько дней назад...
Нет, Олег, подождите, вы приводите сейчас примеры популярности своей школы. Вас попросила привести хотя бы один пример сохранения семьи после обучения у вас в школе.
Секундочку, одну. Семья развалилась.
И вот она не развалилась.
Не развалилась. Приехал мужчина и сказал, что я готов теперь любые деньги вам заплатить вы сделали.
Да, хорошо,
потому что,
вы
я увидел в своей женщине, что я мог потерять любовь, и спасибо, вот, что вы ее пробудили. Значит, у нас, почему сейчас мы ведем, так как школа работает с 5 сегодня странами мира, да, и сегодня мне, как русскому человеку, именно русскому человеку, российскому человеку, приятно, что у нас учатся 30 стран мира.
Олег, скажите, более того, вопрос такой к вам. Какой примерно процент из тех, кто обучается у вас, являются людьми семейными, а какой одинокими?
Значит,
проводили такую статистику?
Конечно, конечно.
Ну, приблизительно так, прошу, чтобы слушатель понимал.
75% это именно рекомендация, и это именно семейные люди. Это именно та группа людей, которая сегодня живет по принципу «вроде мы живем, а вроде мы не живем». Вроде есть машина, дача, семья, жена, а вроде ее и нет.
Спасибо, Олег. И сразу вопрос у Милы. Мила, сколько, примерно какой процент из ваших учениц?
60-40, я думаю, больше одиноких, потому что больше молодых. У нас основная аудитория 25-30-35 лет.
Угу. Скажите, пожалуйста, такой у меня к вам вопрос. Вот в одном из исследований, посвященных феномену гейш, я прочла, что великая тайна этих японских суперженщин заключается в двух словах – светиться счастьем. Олег немножко уже сегодня об этом говорил. И я прочитала программу ваших курсов и поняла, что прикладной психологии уделяется довольно большое значение, уделяется место такое в ваших школах. И тем не менее, у меня такой вопрос – вот висит уже 3 месяца хмарь над Москвой, солнца нет совсем, световой день крошечный. В общем...
Где взять счастье?
Как вы в своей школе учите российских женщин светиться счастьем? Я так понимаю, что светиться им надо вопреки всему вообще, вот что бы ни происходило. Мила?
Вы знаете, наверное, опять же, наша философия в том, что счастье безусловно. И есть очень хорошая фраза, которую я часто говорю на школе, да, что гораздо проще быть счастливым с тем, что есть, чем несчастным от того, чего нет. Да, и тем самым откладывать жизнь на завтра. Вот счастье, оно условно. Я буду счастлива, когда у меня будет вот это, вот это, вот это и вот это. И это как раз очень важная часть нашей программы, да, вот такие психологические блоки, когда мы говорим о том, от чего зависит ваше счастье, а что должен мужчина, чтобы вы стали счастливыми и так далее. То есть это вопросы психологии. Вопросы принятия.
А что должен мужчина, чтобы мы стали счастливыми?
Ничего не должен. Абсолютно.
Ничего не должен.
Значит, сама себя делать счастливой, безусловно. Если мужчина ей что-то должен, и она этого ждет, во-первых, не оправдывается ожидания никогда. А во-вторых, ну, представляете, насколько мужчина себя чувствует, когда он верит, что он что-то должен. Вот Олег может, я думаю, представить. Так же, как и женщина, на самом деле. Никто никому ничего не должен. И счастье, оно безусловно. Счастье можно радость и получать от того, что просто вот мы сидим в этом замечательном зале, да, и разговариваем на интересные темы. Поэтому это постоянно работа на такую осознанность и на принятие ответственности за свою жизнь, за свое состояние. Это лейтмотив школы.
Спасибо, Мила. И, Олег, вопрос вам. Мужчины, подруги или жены, которых прошли у вас обучение, как вы уже говорили, начинают испытывать некоторые затруднения, да? То есть вдруг выясняется, что надо подтянуться, надо, соответственно, надо самому перестраиваться. Япония – страна не ханжеская. В Японии говорить о сексе, заниматься сексом всегда считалось делом абсолютно естественным. Россия в этом смысле страна совершенно другая. Учите ли вы в своей школе женщин избавляться от такого мерзкого качества, как ханжество? Почти уверена, что да, что учите каким-то образом этому. Но вопрос мой чуть сложнее. Не усложняете ли вы жизнь этим женщинам потом, когда они выходят из вашей школы в мир? Ведь весь мир-то вы переделать не в состоянии. Вот она вышла, прогрессивная, не ханжа, по-новому почувствовавшая себя, смысл жить. А мир-то вокруг нее все тот же самый. Не будет ли ей хуже от этого?
Ну, на самом деле, опять же, вот мне кажется, путаемся понятий. Что касаемо японского секса, на самом деле, сами японцы не знают, что такое японский секс и японское отношение. Это опять говорят только те люди, кто не был и не изучал философию Японии. Как раз у них секса нет. Я, может быть, грубую фразу скажу, у них там сунул, вынул, убежал. Вот код секса Японии. Вот. У нас это немножко интереснее. Но что касаемо того, что происходит с женщиной. Каждая женщина и каждое человеческое существо любуется цветком. Цветок существует помимо настроения, помимо этого агрессивного социума. И как раз задача заключается наша не в том, чтобы вы вышли после школы и вот это делали американское чиз, и кому-то улыбались, и все нас смотрели как на ненормальную. Вот. А задача заключается в том, чтобы пробудить в человеке интерес ко многим событиям, интерес к простроению вокруг себя пространства, когда у мужчины возникает желание эту женщину одаривать. Это и есть высочайшее мастерство женщины. Что значит одаривать? И опять тысячи мужчин, которые сейчас слушают эту передачу, тысячи женщин знают, да? Есть такая поговорка или истина, только пустая бочка гремит. Вот попробуйте все сделать дома, наполните кастрюльку водичкой, пум-пум, она не стучит, а пустая бам. Так вот, когда женщина наполняется внутренней красотой, она способна наполнить и полить, и прорастить любовь к ней. Так вот, когда женщина выходит после нашей школы, ее поведение вроде бы не меняется. Но когда ты поменялся внутри, мир начинает меняться к тебе извне.
Он поворачивается.
Да, поворачивается.
Спасибо, Олег. Еще один звонок успеем принять. Сергей из Ленинградской области. Здравствуйте.
Добрый день. Коротко. Вот как меняется или не меняется их профессиональная и даже, скажем, производственная составляющая? Становятся рационализаторами там или... такими.
Вы имеете в виду учениц после школы?
Да. Вот как обучение влияет на их, как говорится...
Поняла. Папа Арислов сейчас предоставлю. И Миле, и Олегу. Мила, прошу.
Меняется, безусловно. Я думаю, больше в творческую сторону. По крайней мере, из отзывов, которые я слышу, больше хочет творить, делать какие-то творческие вещи и применять творческий подход на работе.
То есть человек раскрывается, и тогда он раскрывается во всем. Олег.
Он меняется, и самое главное, когда приходит к нам человек, даже если это бизнесвумен, даже если это бизнесмен, мы ни в коем случае не говорим о том, что человек должен поменять род своей деятельности. Мы говорим, если ты достигла мастерства в своей работе, ты уже маг, ты уже магиня. Но просто состояние, когда человек счастлив внутри, он всегда в состоянии потока начинает ту работу, которую он делает, делать гораздо более эффективно. И, естественно, пребывание рядом в коллективе с такой женщиной поднимает настроение как у нее, так и окружению. И производительность резко возрастает, выражаясь социальным языком.
Спасибо. И последний вопрос Миле успеем задать. Мила, не случается ли так, что у ваших учениц, прошедших курс обучения, потом возникают проблемы с тем, что они не могут найти достойного мужчину?
А на самом деле нет, даже наоборот. Потому что избавляются от очень многих стереотипов по поводу как раз мужчины. Должен, да, по поводу шаблонности восприятия. И начинают гораздо проще воспринимать мир мужчин. Поэтому начинают замещать тех мужчин, которые раньше не соответствовали какому-то шаблонному восприятию. Поэтому скорее наоборот, очень многие находят себе пары.
Олег, а у ваших?
Нам очень приятно, что сейчас к нам стали приходить те женщины, которые мы сообщились 9 лет назад. И уже многие из них приводят своих деток. И в силу вот этих событий у нас есть возможность отследить, как сильно
результаты
меняется, что сегодня возрождается культура любви в нашей стране. Это и есть наша задача.
Спасибо. Я ужасно рада, что именно этими словами мы заканчиваем сегодняшний эфир. История гласит, что после войны американские офицеры привезли к себе на родину невероятное количество японских гейш. Что привлекало офицеров этих женщин, совершенно не похожих на их соотечественниц. Вот что писал один из них. «Неукротимая готовность наслаждаться жизнью. Просыпаться и засыпать с улыбкой на лице. Шутить. Смеяться. Радоваться по любому поводу. Вначале это удивляет, потом поглощает себя целиком. Быть рядом с такой женщиной – это праздник рассудка и тела». Если в двух московских школах, о которых мы говорили сегодня, учат такому, остается только порадоваться. Я благодарю за участие в эфире психологов Олега Фролова и Милу Туманову. Режиссер программы Наталья Флоринская, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей – российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска – «Фальстаф» и «Поворот винта» Мариинского театра в Москве.
выставка «История Кавказа в лицах» в Пятигорске и книга Дмитрия Быкова «Борис Пастернак». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.